Здравствуйте, ребята! В эфире «Духовные беседы для детей». Сегодня мы поговорим совершенно о разных проблемах, вопросах, которые сейчас волнуют ребят. И с нами священник Николай Пантелеев. Батюшка, здравствуйте, благословите.
Здравствуйте, Бог благословит.
Я слышал, что вы служили в армии в духовных войсках.
Ну, тогда не было еще духовных войск. Когда я служил пацаном, как вы, тогда даже крестики не разрешали носить. Вот, крестики мы носили в кармане, вот, зашивали туда, вот, потому что мама нас об этом очень просили. И тогда даже понятия, честно говорю, вот такого, что когда-то в армии будет какое-то духовенство и духовность, не было. Но, тем не менее, совсем недавно мы вот тоже, люди моего поколения, собирались и вспоминали именно армию. Вот я, честно говорю, те, кто служил в армии, по прошествии многих лет, когда люди собираются, долго не видятся, могут обсуждать и спрашивать сначала, конечно, о семье, о том, как, может быть, удалось, не удалось исполнить те или иные мечты, работа. Вот, и так далее, и тому подобное. И обязательно все равно, а помнишь, как в армии? И начинается вот воспоминание о том. И, конечно же, вспоминается все-таки не то плохое, что там бывает и связано, потому что это плохое также имеется место и нас здесь в жизни. И я вас уверяю, его здесь еще больше. Почему? Потому что где больше анархии, где меньше порядка, тем больше случайностей. Если в армии это происходит, то это, еще раз говорю, это ЧП называется, да, и звон, выходящий случай. Вот. Ну, а в обществе это почему-то считается за правило. Поэтому духовность там заменяла кодекс строителей коммунизма, назывался. Вот. И если вспомнить, то я был комсомольцем, и в армии я был комсоргом своей группы. Отец у меня был коммунист.
Мне кажется, вообще армия портит мужчин. Почему? А чем портит?
Да потому что... Наверное, путь, наоборот, наставляет армия.
Не знаю, мне кажется, что она портит, потому что мужчина приходит из армии, весь такой, весь из себя, мне кажется, это как-то...
Но это должно нравиться девочкам.
Из грязи в князи.
Мне кажется, все... Мне все-таки кажется, что мужчина весь из себя приходит. Я думаю, тут не социальная сеть весь из себя. Все-таки мужчина отслужил. То есть была возможность, что начнется война, он вполне мог на войну пойти, отвоевать. Человек действительно...
Голосуй и сразу вперед.
Да. Человек действительно, ему есть чем гордиться и за что его уважать.
Чем ему гордиться?
Теперь он может защитить родину, и тебя такого он точно защитит.
Я сам себя могу защитить.
Каким образом, когда на тебя идет целое войско? Ты сам себе генерал, сам себе солдат?
При чем тут это? Это банальная как самооборона, самозащита. Причем тут войско, генерал, тут ты вообще причем?
Я тебе имею в виду войну, когда идет действительно какое-то действие.
У нас когда в России последний раз война была?
Ну мало ли, у нас последние войны-то когда начинались? Неожиданно, да? И это вполне может быть неожиданно.
Какая у нас война неожиданно началась? Какая? Великая Отечественная? Вторая?
Вторая.
Какая война? Мировая. Там с 39-го года... Уже просто чуть ли не напрямую говорили, что
мы
война будет.
Мы говорили немного не о том, мы говорили
войны,
о том...
Давайте разберемся сначала, какие войны бывают. Конфликты бывают какого характера? Локального? Да? То есть внутри? Да? Вот сейчас, почему вы забываете о том, что сейчас все еще война идет локального характера? Где она находится сейчас? Локальный конфликт, где сейчас ребята находятся? На территории России, Чеченской Республики. Пожалуйста.
Война уже сколько лет идет.
Вот. Но я вас уверяю, что в Чечне погибают ребят десятки, в сотни раз меньше, нежели здесь. От наркотиков, от аварий, без вести пропавших людей вообще, как таковых. Гораздо, десятки, сотни раз больше. И самое главное, что если мы можем сейчас посмотреть с точки зрения, будем говорить, статистики, опять же, да, вот, вступив в этот конфликт, естественно, вначале были очень большие потери, но армия, так как вот правильно вы говорили, давно не было конфликтов после афганской войны, если я-то помню, почему? Потому что наше поколение в афганской войне участвовало, вот, как раз наши призывы, вот, старше и уже ближе к нам. Вот, то есть конфликт в Афганистане начался в 79-м году, в декабре месяце, и продолжался до полного вывода войск больше 10 лет. Поэтому я почему говорю, что надо просто вот эти тоже разбирать, да? Это тоже была определенная, но там миротворческая была операция, да? Вот, то есть мы оказывали помощь тогда, содружество, то, которое, будем говорить, называлось коммунистическим лагерем. Такой, да? Большой такой. Вот. И поэтому, где происходили эти конфликты, где на страны нашего лагеря были нападения, там мы выступали как миротворцы. Вот. На сегодняшний день идет локальная война, то есть внутри нашей страны. Вот. Не надо забывать о том, что наши войска стоят также за границей в Таджикистане. 201-я наша дивизия стоит, сейчас бригада называется. И она комплектуется в большинстве отсюда, ребятами с Урала. Вот. Не надо забывать о том, что Чеченская республика, не надо забывать, что неспокойно и на границах между Азербайджаном и Арменией, Спитак, да, и мы должны помнить Степана Кирт. Везде много, много, много. Давайте, что-то мы забыли совсем, что у нас недавно с Грузией конфликт был. Пожалуйста, это тоже международный конфликт тоже. Вот. И слава богу, что она закончилась в течение нескольких дней, операция. И тоже должны вы знать, я могу вам просто об этом сказать, что один из героев этой войны, вот последнего конфликта с Грузией, танкист, наш пацан отсюда, земляк, вот из Чкаловского района. Парнишка молодец. Вот. Не было снарядов у парнишки, да, его танк был подбит, он пересел другой танк, рванул и пошел в атаку без снарядов. Те напугались, думали, все, атака. И, значит, таким образом, будем говорить, опять же, дал возможность передохнуть, собраться нашим силам и перейти в наступление. Вот, есть много вот этого всего. Просто я к чему говорю, что нельзя, как в православии, как в религии говорят, невольник, не богомольник. То есть нельзя заставить человека молиться. Вот. Так и я скажу, что, естественно, в армии, если человек не хочет служить, он не должен служить. Там не нужны такие, естественно. Вот. Но бывает в большинстве случаев, просто человек не то, что категорически не хочет служить, он просто еще не знает, что он должен служить. И ему об этом сообщают. Говорят, вот слушай, парень, ты вырос, да, и тебе надо служить. И все. И он немножко подумал, говорит, да, я же мужик, пошел. И пошел. А что там дальше происходит, это уже дальше. Вот. А если человек категорически вот, не хочет служить, есть, приводятся всякие совершенно доводы от религиозных каких-то убеждений, там еще чего, ну, много чего находит всякие. Ну, я думаю, что, ну, что делать? Ну, не хочет, не хочет. Вот. То же самое, что такой, ну, человек, сами представьте, человек не хочет служить в армии, он там находится.
Мне кажется, что так каждый человек не хочет служить в армии.
Не, ну то, что тебе кажется, это не значит истина.
Ну, мне кажется, что один год терять просто своей жизни, вот так вот, ни один человек не будет просто так терять год.
А ты его потерял? Извини. Если отслужил в армии, ты его потеряешь?
Да. Мне кажется, да, если ты 18 лет идешь служить в армию, ты уже получаешься без высшего образования. Ты сразу после школы идешь в армию. Получается, ты уже в вуз не поступишь никак, потому что ты за год все знания свои потеряешь просто.
После армии можно поступить в армию, так-то там дается
после
на это.
После армии.
Ну, вуз, да, вуз. Потом из вуза есть дети уходят, он возвращается. В наше время было каким образом выстроена служба в армии. После службы в армии человеку давалась возможность, будем говорить, набрав минимально, тогда баллов понятия не было, на троечке все сдать и поступить в вуз, чтобы получил специальность. Почему? Потому что люди, служившие в армии, это люди более устойчивые, более, будем говорить, контролируемые свои эмоции и свои поступки, и из них потом получаются достаточно хорошие инженеры и все остальное, потому что они могут сами себя организовать и других организовать. Вот это немаловажно. Почему? Потому что если мы мыслим анархически, то есть вот я хочу, как я хочу, я живу так, как я хочу, вот, меня не интересует, что, как эта страна называется, она называется, она Россия, Америка там, или Япония там, и так далее и тому подобное. Ну, я думаю, что время придет к тому, что вот всех таких людей найдут им остров, их туда сгонят. Вот. И они там, пусть я что хочу, то и делаю. Вот. Нет, самое это интересное, они как клопы, понимаете? Они как вот блохи. Вот. Почему-то одни люди хотят быть социально, будем говорить, активными, социально полезными, в конце концов. Вот. Другие не хотят, хотят жить для себя. Вот. А когда им говорят, вы живите для себя отдельно от нас, они говорят, нет, мы хотим вот так присосаться и жить. Или к вам на хребет залезть и тащиться. Вот. Почему? Потому что действительно правильно говоришь, Владислав, о том, что кому это интересно, кому это нужно, год работать на государство, год работать на маму, на папу, на чужую маму, на чужую папу, на чужого пацана, на чужого там этого. Ну, конечно, кому это надо? Вот поэтому и Русская Православная Церковь и находится в армии, поэтому она находится в этих тяжелых условиях, рядом, поддерживает этих ребят. Почему? Потому что служение священника во многом схоже со службой в армии солдата и военнослужащего. Потому что и там присутствует понятие милосердия, понятие жертвенности. Вот есть то, о чем сейчас, в данный момент, люди, вот я сколько будем говорить, мы можем сейчас говорить много, если священник об этом не скажет, никто об этом не скажет. Да? Понятие жертвенности, понятие отношения к ближнему, вот, не за деньги, а почему? Потому что по совести, по любви и, может быть, даже какому-то внутреннему позыву, долгу, вот. Не побоюсь этого высокого слова, патриотизма.
Егорова, ты сам хочешь отслужить в армии?
Ну да, конечно, хочу служить. Во-первых, то надо все равно отдавать долг родине. Во-вторых, это, ну, в любом случае надо служить. А на тот случай, вдруг война, да, меня хотя бы смогут призвать, я хотя бы смогу хотя бы одного, так сказать, нелюдя, да, который смог напасть на нашу страну, да, я хотя бы смогу убить и смогу спасти чью-то невинную жизнь. А если я не буду ничего уметь, так, ничего не уметь, да, как я смогу защитить даже хотя бы тех, а кого я люблю, своих родных, своих близких?
Ты его умеешь, а много таких, как ты, вот, собираешься идти в армию?
Ну, думаю, что не очень, так как многие, не знаю за выражение, наша молодежь, да, они просто мажоры, которые просто сидят на шее у родителей и пьют их кровь. По одной простой причине. Они понимают то, что они думают, что их родители будут обеспечивать постоянно, и они смогут их постоянно защищать от всяких выродков.
Ты слово «мажор» неправильно воспринимаешь чуть-чуть.
Да. А ты
мажор можешь... — это не на шее у родителей. На шее у родителей — это хотя бы маменькин или папенькин сыночек. Тут больше подходит это выражение.
И тем более, вот ты говоришь, что постоять за себя. Я, допустим, знаю, как вы пистолетом, автоматом пользуетесь. Я могу легко его взять, пойти...
Нет.
Погодите.
Вот еще такой вопрос у меня немножко. Можешь меня не перебивать, да? То есть ты спокойно можешь, защищая родину, то есть ты спокойно можешь убивать людей, да? То есть...
Ну нет, я не могу спокойно убивать людей, так как у меня нет на этого морального права. Но я могу, грубо говоря, хотя бы попытаться это сделать, так? И меня никто не будет за это, грубо говоря, корить. Так как я защищал своих родных, своих близких, тех, кто пытается покуситься на их жизнь.
Я тебе еще раз повторю вопрос. Находясь на службе в армии, ты будешь убивать людей?
Нет, находясь на службе в армии, я не буду убивать людей по одной простой причине. Потому что некого будут убивать, а вот на войне, да.
Хорошо, на войне ты будешь убивать людей, как ты к этому относишься?
Отношусь-то к этому спокойно, по одной простой причине.
Потому так, что они придут, и так же будут.
Можно
убивать,
да, спокойно, не перебивая.
Нет, понимаешь, что, Влад, проблема, да? Вот представь, да, вот Россия, да, некому защищать ее. Ворвались, не знаю, какие-нибудь фашисты, да, и начали всех без разбора убивать. Uh-huh. Неважно, кто, татар, монгол, русский, немец, неважно. Начали просто под корень уничтожать всю Россию, да, uh-huh. И никто не сможет не прийти. А вот представь, да, у нас вот в армии, да, люди uh-huh. будут служить. Они могут, ну, спокойно взять оружие, убить, да, uh-huh. И они смогут хотя бы встать на защиту своих хотя бы близких своих.
То есть как живое мясо, в роли живого мяса выступать?
Нет.
А что делать еще?
Да, во-первых. Ну,
если
во-первых...
это нуждается, а тогда живое мясо будут твои дети, которые, я не знаю, родители, которых тот же другой человек придет так же и убьет.
Рассказываю так такой же. Небольшой случай, отрывок из истории. Вот для всех известно, что во Второй Великой Отечественной войне немцы, они убивали как бы наших мирных жителей.
Ну да.
А наши россияне их мирных жителей не трогали. Именно из этого у нас большие потери, у немцев маленькие потери.
Не, ну ты понимаешь.
Тут просто... моральное качество.
Нет, понимаешь, просто в чем проблема-то? Фашисты, у них Гитлер боролся за чистоту расы, немецкой расы. То есть он, грубо говоря, говорил то, что вот, все они плохие, немцы хорошие. Они хотели создать идеального человека. То есть поэтому они наших убивали, а мы по моральным нашим принципам, да, мы не хотели быть похожим на этих свиней. И грубо говоря, показывали тем, то, что мы освободители, а они немецкие свиньи, которые убивали людей ради того, чтобы показать то, что их раса чиста, а все остальные идеальные рождения просто грязные свиньи.
Небольшой отрывок еще раз из истории, из той же. Немцы не для этого убивали людей, чтобы там показать, кто чище. Они вот брали ребенка грудного, так обсену, вот так раз головой, и фотографировались на этом фоне.
Ну
это
вот.
Они показывали, что у них рация чище?
Нет.
По-твоему?
А они показывали то, что они жестокие, то, что они могут убить любого вообще человека. Они пытались запугать своего врага.
Ты сам себе сейчас противоречишь просто вот тут вот.
Нет, Влад, это ты сам себе противоречишь.
Извините, мне тоже кажется, что даже Сталин не лучше.
Ну, Сталин, ну,
да, подумай сам. Вот когда Россия, извините, взяла...
СССР.
Да, СССР взяла их главного, не помню, там, фольдмаршала, а Сталин, его сына, он даже не обменялся. Это насколько надо быть жестоким, чтобы родного сына не выпустить?
Ну, понимаешь, знаете, не, понимаешь, можно я скажу? А Сталин придерживался того, то, что он хотел победить даже ценой своих же родных.
Вот именно.
Потому что, понимаешь, он пытался... Не, понимаешь просто, что проблема? Да, согласен, что жестокий человек. Но, не понимаешь, он хотел пожертвовать одним человеком ради того, чтобы спасти миллионы.
То есть ты ошибаешься глубоко. Ребят. Я на Сталина столько наслышала, что, извините, я считаю, что ты не прав.
Мы немного перешли к политике, а начиналось все, как Влад сказал,
у нас...
что вот ты пойдешь на войну, Егор, и будешь убивать людей. Перешло все к тому, что Сталин, я не знаю, нехороший.
Это разве плохо?
Батюшка, прокомментируйте, пожалуйста.
Ну вот, меня больше всего в этом разговоре заинтересовало убивать слово. Я вас уверяю, что общаясь с ребятами, те, которые действительно участвовали в военных операциях и в действиях, сложнее всего действительно неподготовленному человеку вообще поднять голову из окопа. Это первое. Второе, это скинуть это оружие, которое ему дано, да? И последнее, конечно, стрельнуть из него. Вот. Поэтому нужна обязательно подготовка. Вот. А эту подготовку как раз и дает служба в армии. Вот. Пусть она будет учебная, пусть она будет сопряжена с большими трудностями, физическими нагрузками, и, как это присяга и говорит, с лишениями, вот, и с разными невзгодами, которые претерпевает солдат на военной службе. Но именно это и дает человеку потом физические силы, и к тому же и моральные, дабы, конечно же, выполнять те задачи, которые будут поставлены перед ним. Вот. Ну, а если взять действительно в советское время и Красную армию, как она тогда называлась, то в большинстве своем сейчас исторически мы видим о том, что как бы ни пыталась советская власть истребить дух православия, дух религиозности в людях, многие люди все-таки наравне с тем, что за Сталина, за Родину, они, конечно же, и в себе, внутри себя, конечно же, молились к Господу, вот, и точно так же шли в бой. И действительно, слова вот эти вот «я буду убивать людей», ну, все-таки надо заменить на формулировку врагов, да. Враг — это уже, значит, человек, который противостоит, да, тебе, тот человек, которого ты, в принципе, не звал, а он к тебе пришел. Да? Вот. И поэтому мало того, не просто пришел, постучался и улегся спать, а он еще и выгнал всех, будем говорить, из твоего дома, занял его, да, в лучшем случае, а то и убил всех. Поэтому действительно мы должны помнить также и христианское напутствие, уже теперь взятое из Ветхого Завета от пророка Иоанна Предтечи, который давал этот совет своим воинам о том, что действительно военнослужащий, вот, кстати, я к этому и буду возвращаться, что он несет жертвенное служение, он должен не убивать как раз-таки мирных жителей, и это было сказано еще раз говорю, Иоанном Пророком о Предтече. Вот, он должен довольствоваться своим жалованием, это тоже было сказано, и это написано в Священном Писании, вот, и не должен просто так вот действительно использовать свое оружие против кого попало. Это все действительно те наставления, которые, вот, на которых основывается и выкристаллизовывается образ тогда, я бы сказал, советского, а теперь российского солдата, о чем мы сейчас и говорим в войсках. Вот. Поэтому действительно на сегодняшний момент я думаю, что человек, конечно же, в большинстве своем случае, не испытывая, может быть, большого желания испытывать какие-то трудности, идя в армию, он себя подвигает перешагнуть через это, вот, а это состояние называется лень, просто, вот, и идти исполнять долг называется. Вот, допустим, находитесь вы дома, вы занимаетесь каким-то интересным делом, мама вас просит сходить в магазин. Вы же тоже один человек, тот, который не хочет идти в армию, скажет, да пошла ты, вот, сама иди в свой магазин, мне это не надо. Вот. А когда кушать захотел, мама, а что мы будем кушать? Да? Сразу он становится хороший, и, значит, вот, сразу он этого хочет. Вот. И поэтому в данной ситуации это все то же самое. Да, действительно, я еще раз говорю, что бывают ситуации, которые неприятные, бывают ситуации, которые, может быть, трудны и не дают нам каких-то эмоций к тому, чтобы они повторялись, но они нужны и полезны, еще раз говорю, для воспитания нашей души, для воспитания нашей вот, внутренней все-таки устойчивости по отношению к преодолению этих трудностей. И поэтому мы их и должны выполнять как долг, а долг платежом красе. Всегда это так есть.
Спасибо, батюшка. Итак, ребята, я напоминаю, что в эфире была программа «Духовные беседы для детей». С нами был священник Николай Пантелеев. Сегодня мы говорили на разные темы, но все-таки больше как-то перешли к армии, к военной службе. И я думаю, каждый мальчик, который слушал нас сегодня, все-таки для себя что-то вынес. Итак, я напоминаю, что с вами сегодня были я, Маруся, и...
Я, Егор.
Егор.
Маша. Батюшка, спасибо, благословите.
Бог благословит. Всего вам хорошего. Помогаем, Господь.
Пока, ребят.
До свидания.